Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Вячеслав Печняк, ведущий методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
Вячеслав, у нас уже не первый раз мы встречались, потому что Центр традиционной народной культуры устраивает регулярно разные фестивали, встречи, мероприятия, на которые зовет вас, дорогие радиослушатели. И вот сейчас уже идет фестиваль «Дмитриев день», и Вячеслав активно нас всех приглашает. Расскажите, что это за фестиваль, что там проходит?
Это фестиваль традиционной мужской культуры, имеет он такой подзаголовок перед словами «Дмитриев день». Проходит он в этом году уже 25-й раз, это юбилейный фестиваль.
В нашем городе, да?
В нашем городе, естественно, да. Это вообще фестиваль достаточно известный вот среди людей, интересующихся аутентичным фольклором. Первый фестиваль прошел 25 лет назад, как я уже сказал, и вот нынче мы уже озираемся с такой большой высоты уже. Юность пройдена, впереди только зрелость фестиваля. Открылся он на самом деле не сегодня, открылся он вчера, потому что у нас стартанула выставка, посвященная истории нашего фестиваля в ДК Лаврова с 14 часов. Сегодня у нас уже состоялся концерт открытия с 3 часов в зале Маклецкого, и работа фестиваля продолжится. В рамках фестиваля у нас очень много мероприятий, это творческие встречи, это концерты, в частности, завтра, 9 числа, у нас состоится сразу несколько концертов в том же училище Чайковского. Это концерт, посвященный традиционной казачьей культуре, с 3 часов он стартует, и с 5:30 вечера, 17:30 стартует концерт, посвященный традиционной культуре Северо-Запада, Урала и Сибири. У нас очень много гостей нынче, и поэтому мы их решили выделить в отдельные такие концерты. Ну и, конечно же, завтра состоится самое главное событие фестиваля, и то событие, с которого фестиваль вообще начинался. Это дмитриевские гуляния традиционные. Проходят они уже 25-й год без перемены места в парке за Дворцом молодежи. Дворец молодежи, если кто не знает, это пересечение Ленина, Московской. Большое здание, там стоит рядом вечный огонь. И вот если зайти прямо за Дворец молодежи, там открывается нам парк. Если мы по нему пройдем чуть-чуть вперед, увидим большую-большую поляну, где будет много-много людей в традиционной одежде, потому что приезжают у нас гости со всей России. Традиционная одежда, которая сшита по образцам музейным, и у вас будет уникальный шанс начать с того, что увидеть, как же выглядели люди в 19 веке. Но хочу отдельно сказать, что это не какой-то фестиваль реконструкции, да, это просто люди, которые этим интересуются, но, тем не менее, атмосфера настоящего народного гуляния, настоящего праздника, большого праздника, съезжего праздника, который был традиционен в уральских деревнях, откроется именно завтра, 9 числа, с 11 часов утра. Всех ждем, начинаем сбор в 11. И кульминация этого гуляния у нас будет бой стенка на стенку. Проходит он у нас по безопасным правилам, я бы сказал, по дворянским правилам, потому что по таким правилам проходили состязания традиционно среди вот как раз высшего сословия, с чем это связано. Ну, традиционная стенка, конечно, достаточно суровая вообще.
Ну, как она выглядит?
Состязание, да. Ну, у нас есть же описание, проходили в Екатеринбурге стенки, где сходились работники разных фабрик, бились, количество участников варьировалось там от 800 до 1500 человек.
Ничего
себе.
То есть
это масштабнейшее побоище, конечно. Но это достаточно такое суровое. Вот все сейчас любят смотреть там какие-нибудь бои ММА, да, можем себе представить, что что-то подобное, только в массовом виде, да, то есть, ну, понятно, что это удары в голову, в лицо, и, но существовали определенные правила, например, там, не бить того, кто упал, не бить того, ну, как называлось, в маску не бить, то есть, не бить того, у кого пошла кровь, или того, кто сдается. Целью стенки было вытеснить противника, вот, ну, как правило, вот, бились на льду, на берег, и в конце концов погнать противника. То есть, когда одна сторона погнала другую, значит, считалось состязание завершенным, и победу одержала та или иная сторона. А Наша жестянка, она по более облегченным правилам проходит. Это без ударов в лицо. Достаточно много у нас человек бывает всегда на стенке.
Туда приходят все желающие?
Все желающие, каждый, кто не боится, так скажем, или хочет адреналинчика хапнуть, может встать, и это не возбраняется. То есть это все абсолютно безопасно. Ни разу еще за всю историю стенок, 25 лет, не было никаких травматичных случаев, слава богу. Потому что для нас безопасность – это самое главное. И таким образом получается, что мы адаптируем традиционные состязания под современность, делая их привлекательными для людей, безопасными. Для нас сейчас комфорт, безопасность, да, это такое необходимое условие вообще всей жизнедеятельности, да. И самое главное – это то, что будет происходить на этих гуляниях, вот помимо стенки, это мужские состязания, это кулачные бои, вот здесь уже можно, так сказать, получить по морде лица, да, но это, опять же, в перчатках все проходит, все относительно безопасно, там специально люди следят за порядком, следят.
Но там
за
есть какие-то ограничения, вы же сами понимаете, есть, бывает, есть. И спортсмены придут, захотят побиться.
Да, спортсмены приходят, и это специально все выясняется, потому что в традиционной культуре важно было, чтобы человек понимал, кто перед ним, и чтобы состязались два человека, которые более-менее равные. Понятно, что если выйдет любитель, то нужно искать ему в пару любителя. Если выйдет спортсмен, то нужно того, кто тоже владеет на уровне искусством кулачного боя. Поэтому, само собой, что там всегда спрашивают всех, и сами стороны договариваются, как они будут биться, там, какие удары применять, сильно, не сильно, там, полюбовно. Но это достаточно интересно, потому что это целая культура. Еще одна цель вообще этого гуляния, Димитриевского фестиваля, это напомнить о том, что существовала мужская культура, существовал свой этикет мужской. То есть даже, казалось бы, когда ты бьешь того, кто стоит напротив тебя, вроде бы это какое-то выражение ненависти, на самом деле нет, это такая форма уважения, форма общения мужского. Про это почему-то все забывают. Вот почему популярны там, да, Чак Паланик, бойцовский клуб, когда был там фильм снят в начале нулевых, по-моему, или в конце 90-х, да, это популярен до сих пор. И эти идеи, они витают в воздухе, потому что не хватает современным таком оккультурившимся, немножко таком об интеллигентившемся мире вот этого проявления некой такой мужской удали, некой такой брутальности, захождения за черту. И вот как раз-таки придя на такое гуляние, абсолютно любой молодой человек, любой мужчина может выплеснуть пар, почувствовать себя в атмосфере традиционного гуляния, на себе ощутить и понять, для чего люди состязаются, для чего они вообще все это проворачиваются. Также у нас проходит не один год, и всегда мы поддерживаем этот вид состязания, это традиционная уральская борьба на поясках. Это вид борьбы, распространенный на Среднем Урале, тогда, когда люди повязывались поясами особым образом, и, держась за эти пояса, в общем-то, велась борьба. Очень интересное такое испытание на выносливость, захватывающее такое, и, опять же, самое главное, безопасное. Потому что для традиционной культуры безопасность тоже была важна, потому что если кто-то там переусердствует на праздники, то на следующий день в общине там на работу могут выйти не все, а это значит, что да, один летний день там год кормит, и работы всегда хватало в деревне, и зимой, и летом. Это значит, что кто-то чего-то недополучит.
Вячеслав, вот да. Вы рассказываете про мужские развлечения, которые будут. Будет ли там интересно женщинам и детям?
Очень интересно женщинам и детям. Про детей скажу сейчас отдельно, а про женщин, да, что вот нас всегда спрашивают. Вот вы так вот описываете эти праздники, там, палочные бои, да, ножевые бои, борьба, кулачные бои, подымание гири, там, перетягивание каната, прыжки через канат. Различные состязания, которых очень много, которые всегда бывают. А что делают женщины? А я отвечаю очень просто. Женщины делают сейчас у нас на гуляниях то же самое, что они делали 100-200 лет назад.
Смотрят и боятся за
смотрели,
своих мужчин.
Болели, да, и вот сколько вот у нас вот девчонки, которые новые приходят, женщины, которые приходят, они говорят, а что нам там делать? Иногда просто придите. Вот. И после гуляния их спрашивают, ну что, вы нашли студию? Да, конечно, студию. Вообще пролетело незаметно просто. Надо же там смотреть на состязающихся мужчин, оказывается, это интересно. Ну, не зря вот популярность там смешанных единоборств, ММА и всяких сейчас достаточно высока. Потому что это интересно было смотреть во все времена, начиная там с какой-нибудь Древней Греции, с Олимпийских игр, куда тоже входили кулачные бои, борьба в том числе, и завершая 21 веком, где это также остается интересно, азартно, популярно. Вот, если вдруг спросят нас, ну, 9 ноября на Урале, это уже холодно все-таки, мы отвечаем очень просто, потому что помимо мужских состязаний, в перерывах между состязаниями у нас играются разные игры, вводятся хороводы, танцуются уральские кадрили, в общем, замерзнуть не дадут. Самое главное, что там будет еще чай у нас присутствовать, главное согревающее. Я помню 2011 год, когда на Дмитриевское гуляние ударил мороз -25.
Ничего себе.
Да, это было суровое такое испытание, но тем не менее все прошло, выкрутились тем, что там один из исторических организаторов этого гуляния, глава объединения патриотических клубов «Дружина» Свердловской области Олег Владимирович Попов, он разыскал где-то шатер, установил там теплопушку, и любой желающий мог пойти там и погреться. Ну, -25, надо думать. Это да, мы привыкшие, мы просто одели несколько своих традиционных одежек, своих кафтанов, нам не холодно. А про простых людей тоже надо думать, кто в простых холодных пуховиках приходит на такие гуляния. В общем, согреться, весело провести время можно будет завтра с 11 часов в парке за Дворцом молодежи 9 ноября. Берите всех своих друзей, мужчин в особенности, найдем чем заняться, даже если неохота надевать перчатки и с кем-то спарринговаться, можно побиться на безопасных палках. Можно просто потягать гирю, покидать гирю, попрыгать через канат, испытать себя и показать свою удаль. Придя со своей девушкой, девушка посмотрит, скажет, ага, парень-то у меня не только ручку способен в руках-то держать, он еще вон какой ловкий, оказывается, у меня. И, естественно, это будет интересно всем. Про детей я упомянул. Для детей есть отдельные детские круги состязаний, где с ними играют в игры, они также состязаются, особенно мальчики. Вообще сама стенка начинается с детей, то есть выставляются дети до, там, по-моему, до 10 лет сначала, потом до 18 лет, следующий соступ, и финальный соступ – это вот 18 лет уже, когда взрослые там. Каждый соступ проходит до тех пор, пока одна из сторон не выдавит одну из противоположных стенок за условную линию, затем объявляется расход, снова и так три раза, в общем-то, кто победил, и между соступами устраивается состязание. Это кулачный бой, борьба и какой-то из состязаний на выбор. В общем, достаточно зрелищно это все, интересно смотрится. Вот всегда, кто приходил к нам, никогда не жалели о том, что они пришли.
Вячеслав, да. А кстати, вот действительно, есть ли интерес среди молодежи? Мы не берем каких-то, да, специалистов, каких-то объединений, клубов, казаков непосредственно, а просто среднестатистические парни, девчонки. Сейчас же принято считать, что мы все такие продвинутые, а тут какие-то пережитки прошлого.
Ну, это, как я уже сказал, не пережитки прошлого, функционально это очень важные вещи, да, популярность, опять же, повторюсь, боевых искусств, популярность тренажерных залов и так далее, она никуда не денется, потому что это остается с человечеством на протяжении всей его истории. Выплеск какой-то агрессивной энергии, направление ее в нужное русло, в конструктивное русло, не на разрушение, не на вне, не на общество, не на себя, как это сейчас популярно, это очень важная функция, я бы не сказал, что это пережиток прошлого. И понять, каким путем можно культурно отдыхать, да, вот это очень важно, на мой взгляд. Что касается молодежи, вот я сам просто преподаю, коллеги у меня преподают, когда-то мы тоже сами были студентами, школьниками, в первый раз я попал на стенку, будучи еще школьником, сам, то есть это 2004 год, сколько времени, это прошло, 15 лет получается уже, ужас какой, 15 лет я хожу на это безобразие, и не скажу, что было неинтересно, все, кто там побывал, просто с квадратными глазами, потом говорю, о, оказывается, это вот интересно, оказывается, это есть, оказывается, это имеет место, и вставали даже те, ну, вот на моей памяти было как-то пригласил одного из своих друзей, он привел своих друзей, которые оказались бизнесменами. Вот, и эти бизнесмены, там, скинув свои пальто, совершенно увлекательно били друг друга палками. И потом говоришь, что спасибо, вообще такой праздник, нигде такого не видели. Прям вот это надо чаще делать, говорят. А сколько раз это проходит? Скажем, до два раза в год всего. На Масленицу и на Дмитриев день. Говорит, эх, жалко, надо чаще встречаться. То есть, интерес, на самом деле, открывается в процессе участия. Это же самая главная фишка традиционной культуры о том, что человек не зритель, человек, прежде всего, участник. И смысл самого мероприятия раскрывается именно через участие. Невозможно это объяснить. Вот я сейчас объясняю там про какие-то чувства, функции, важности. А это нужно просто прийти один раз и попробовать. И это будет лучше, чем я 100 раз расскажу об этом.
Еще, знаете, вот хочу задать вам вопрос как преподавателю и тоже насчет молодежи. Вот заметила такую тенденцию, что молодежь любит какую-то чужую культуру. Вот, например, там викинги. Тоже там соревнования, тоже они такие сильные, но это вот какой-то романтический образ, может быть, из кинематографа, из каких-то сериалов. Вот. Еще какой-нибудь образ там, кто поромантичнее для них, может быть, какая-нибудь Индия, еще что-то. А вот наша конкретно культура, наша Русь, как-то, ну, менее, может быть, что ли.
Ну, вообще, нужно не забывать замечательную евангельскую фразу «Несть пророк о своем Отечестве». Да, это действительно так. Вот, во-первых. Во-вторых, вот мой научный руководитель Андрей Владимирович Головнев однажды сказал замечательную вещь. Своя культура скрыта от человека, потому что наша культура и есть наши глаза. То есть мы не можем отразить, рыба не может стать ихтиологом, и мы не можем отразить некие корневые вещи, которые в нас заложены, и можем понять, что это наше. Это первый ресурс. Если все-таки рефлексия началась, я бы даже сказал, что не викинги популярны, а скорее кельтская и ирландская культура популярна. Почему? Потому что это весело, это драйвово. В Ирландии не было Советского Союза, там нет сценической культуры. В свое время, когда начался ренессанс ирландской культуры, когда они боролись за свою идентичность, отстояли себя, для них это было важно, культура это была флагом. Они создали мировую ассоциацию ирландской культуры и разделили на официальном уровне два больших направления. Это сценическая культура и это культура аутентичная. И, в общем-то, всем все стало ясно, что Шаннос какой-нибудь, это вот, пожалуйста, где замечательные ирландские парни в клетчатых рубашках и кепках собираются в пабах, играют на скрипочках, пляшут в своих штиблетах, и все великолепно. И это нравится, как бы, обычные парни в джинсах, в рубашках. То есть это близко людям, люди понимают, что это вот это обычный человек, каждый человек может. Пришел, сел за скрипочку, поиграл, сел там на бубне, постучал, встал, поплясал. А наша культура подается, не будем забывать, что 70 лет Советского Союза, сценической культуры, создание народных хоров, которые всем набили оскомину внутреннюю, но все боятся в этом признаваться. Александр Роу со своими сказками. Все это создало некий образ эрзац культуры, то есть образ внешней культуры, который отталкивает. Он внутренне отталкивает человека. Человек понимает, что что-то не то происходит, и он не хочет принадлежать этому. Это еще один фактор. Здесь же я не случайно сказал о аутентичной культуре, то есть это та культура в неизмененном, не в стилизованном виде, которая бытовала в российских деревнях. То, что люди одеваются на праздник, это совершенно нормально, друзья мои, ко всем обращаюсь. В Европе, в Прибалтике, ну, в скандинавских странах совершенно нормально, когда горожане на свои национальные, религиозные, государственные, городские праздники одеваются в традиционные костюмы, в аутентичные традиционные костюмы, в дорогие традиционные культуры, костюмы. Это не кокошники на чемпионате мира по футболу за 13 рублей картонные. Это дорогие вещи, статусные вещи, которые действительно стоят больших денег, которые выглядят красиво, достойно, которые красят человека и подходят ему. И идут на демонстрации, устраивают гуляния, и это считается совершенно нормальным, потому что у них есть необходимость показать свою идентичность, а кто мы. И вот, в общем-то, популярность упомянутых мною картонных кокошников на чемпионате мира по футболу, вот, даже мемчики стали составлять, где мужчины даже, жующие шаурму, надевают эти кокошники, да. То есть, некий, некая необходимость показать свою идентичность. И также точно показать свою идентичность можно, принимая участие в национальных праздниках своего народа. Дмитриев день – это важное событие историческое. Почему-то я не сказал, да, о истории. Дмитриев день важен был, потому что Дмитрий Солунский считался покровителем русского воинства. И как раз к этому времени объединенное Московское, Серпуховское и другие северо-восточные войска вернулись с Куликова поля. Дмитрий Донской установил родительскую субботу в честь погибших. Суббота перед Дмитриевым днем считается как раз родительской, вот прошедшая суббота. И Дмитриев день стал достаточно популярным, важным праздником на Руси с XIV века, начиная. XIV век, друзья мои, ну куда уж глубже-то там. Не, ну конечно, есть куда глубже, но какой из праздников, ну, вот недавно был День национального единства, да, праздник, установленный в XVII веке. И празднующийся на церковном уровне, и на государственном уровне до революции. И таких праздников исторических, которые связывают нас с историей своего народа, не только государства, да, вот что многие не любят государство у нас, это у нас в крови. Вот, но с историей своего народа, с историей тебя самого прежде всего. Это как форма воплощения идентичности. Вот, пожалуй, три фактора основные, которые отвечают на вопрос, почему культура не популярна. На самом деле, это как с котами, да, когда новый корм кошке приносишь, она не хочет его есть, а вроде потом распробует, нормально втягивается. Надо распробовать свою культуру, не стесняться ее, не стесняться узнавать что-то новое. А я скажу, что культура кельтов, то есть все эти селтики и Скотланды и так далее, она не менее экзотична, и чем русская культура. Вот крестьянин 19 века или там заводчанин уральский 19 века, для нас он будет настолько же экзотичен, непонятен, нов и свеж, как какой-нибудь папуас из Новой Гвинеи. Вот это то же самое на самом деле. То есть мы настолько не знаем ничего о своей культуре, что для нас это будет просто открытие. Ахи и охи будут сплошные. Это уже показывает опыт ни одного там поколения. Молодежи на самом деле популярно то, что, в принципе, это культура средовая. Если детство – это вообще культура как бы сотрудничества, и ребенок, он себя в определенном возрасте не мыслит вне коллектива, вне тела матери сначала, затем вне коллектива определенного, то у подростков и у юнош в юношеском возрасте это также точно проявляется, как вот средовая культура. Все слушают скриптонита какого-нибудь, я вот тоже буду слушать, да, там тексты непонятно какие, вообще ни о чем, но все считают, что это здорово, я тоже, наверное, втянусь. А если мне не нравится, ну, я постесняюсь об этом сказать. Вот, и просто-напросто поп-культура, профессиональные СММщики этим занимаются, которые внедряют это в среду, в среде это становится популярным, они создают продукт, который очень хорошо продается. И четвертый фактор очень важный, это то, что мы сами, те специалисты, которые этим материалом владеют, не можем создать продукт на этом же уровне, чтобы он был настолько же популярный среди молодежи. Но я от себя могу сказать, что я вам серьезно гарантирую, с 2004 года это действительно интересно, это затягивает. Да, может быть, не менее крутым и драйвовым, чем какой-нибудь там упомянутый мной уже исполнители, и целая плеяда одинаковых исполнителей, таких же, как он.
Вячеслав, большое спасибо за нашу беседу. Еще раз напомните, пожалуйста, куда можно подойти завтра, во сколько начнутся гуляния. Я так понимаю, все подробности можно посмотреть на вашем сайте, да?
Можно посмотреть будет на сайте, можно посмотреть в Инстаграме, можно посмотреть в группе ВКонтакте «Центр традиционной культуры Среднего Урала». Найти нас легко, в Яндексе просто набить «ЦТНКСУ» или там «Культура», «Народная культура Средний Урал», выплывет тут же ссылки на наши сайты, на наши ресурсы в интернете. Завтра, 9 ноября с 11 часов в парке за Дворцом молодежи, Дмитриевское гуляние. Затем в 15.00 в училище Чайковского концерт, посвященный казачьей культуре. Приедут у нас представители нескольких казачьих войск с аутентичными песнями. Это не кубанский казачий хор, друзья мои. Такого вы не услышите нигде вообще. Аутентичное исполнение, прямо из сердцевины станиц. Затем в 17.30 концерт, посвященный северо-западным традициям. Один из основных ансамблей. Это мужской ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории, кафедра этномузыкологии. Люди, которые профессионально занимаются воспроизведением аутентичного звука. Это очень интересно. Будут у нас там присутствовать. И 10 ноября весь день проводим в ДК Лаврова. завершает наш фестиваль в 16:00 в 4 часа дня. Гала-концерт. Вход на все перечисленные мероприятия абсолютно бесплатный. Можно брать с собой бабушек, дедушек, друзей, детей, братьев, сестер, двоюродных братьев, знакомых, приятелей, друзей, девушек, жен и так далее. Всех можно брать с собой и прийти, занять целый ряд, и никто вас не выгонит и ничего не скажет.
Большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Вячеслав Печняк, ведущий методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. Мы всех еще раз приглашаем на фестиваль. Приходите, не пожалеете. Всего доброго.
До свидания.